говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Коран и Кадыров. Ценность присяги. Босфор без воды. Турецкие художники об изменении климата. Грязные деньги или мусор как выгодное предприятие. И водка и продолжительность жизни. Демографический кризис в России глазами социологов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чечни. Казалось бы, несмотря на всю пышность, самому обряду инаугурации была уготована роль чисто формальной процедуры, поскольку реально главой республики Кадыров стал задолго до того, как был утвержден в этой должности Владимиром Путиным. Тем не менее, по ходу проведения мероприятия обнаружилось, что очень многие его моменты у жителей республики вызывают, по меньшей мере, недоумение. За церемонией следил Андрей Бабицкий.
Удивительно, что главной интригой такой, по сути дела, светской процедуры, как вступление в должность главы одной из российских автономий, стала проблема сугубо религиозная, рассказывает корреспондент агентства «Caucasus Times.com» в Грозном Адам Садаев. Текст журналиста читает диктор.
Без преувеличения можно сказать, что многие жители республики с интересом ожидали ключевого момента процедуры, а именно принесения клятвы, поскольку ранее Рамзан Кадыров объявил о своем намерении принести присягу на Коране и Конституции Российской Федерации. Но этого не произошло. Ни священной для всех мусульман книги, ни основного закона России в зале просто не было. Рамзан Кадыров присягнул на Конституции Чечни. Сделал он это как-то буднично. Со стороны казалось, что он просто оперся рукой на Конституцию и, немного запинаясь, произнес, видимо, заранее выученный текст присяги. Это обстоятельство не могло не разочаровать мусульман Чечни. Многие из них хотели бы, чтобы столь противоречивый и непредсказуемый лидер выполнил обещание, данное им во время совершения паломничества к главным святыням ислама в Мекке и Медине. Отказавшись в последний момент клясться на священной книге, новый президент Чечни положил начало новым сомнениям. У этой медали две стороны. Во-первых, отказ от принесения клятвы на Коране, возможно, является свидетельством того, что Рамзан Кадыров глубоко в душе является богобоязненным человеком. Отказавшись давать пустопорожние обещания перед лицом Всевышнего, он явил характерное для многих мусульман суеверие. Они считают, что нет большего греха, чем нарушить ритуальную публичную клятву. В любом случае стало понятным, что Кадыров больше боится гнева Господнего, чем недовольства и неверия в него людей. Во-вторых, Рамзан не может не понимать, что его заверения верно служить народу, не подкрепленные заявленной ранее клятвой, воспринимаются многими как очередное мелкое мошенничество.
Адам Садаев считает, что для чеченцев это отнюдь не безобидный эпизод, он будет намертво впаян отныне в репутацию Рамзана Кадырова.
Надо знать чеченцев. Долгие годы люди будут задаваться вопросом, кто же заставил Рамзана или что его заставило забыть о своем обещании? И в какой же из своих ипостасей – политика, хозяйственника, силовика, друга и кумира молодежи – он более всего неискренен? Чеченцы прощают многое, но область верований не терпит с их точки зрения ни легкомыслия, ни лжи. Требование и к властителю, и к обычному человеку одно – если чист перед Богом и людьми, если не собираешься кривить душой перед ним и людьми, то не отказывайся подтвердить это клятвой на Коране.
Другой интригующий момент инаугурации был также понятен в основном жителям республики. Дело в том, что задолго до торжеств в Чечне ходили упорные слухи о предстоящем приезде Владимира Путина. Эту информацию даже не думали опровергать чиновники из ближайшего окружения Кадырова. Напротив, они неоднократно говорили об ожидающемся визите высокого гостя, фамилии, правда, не называли. В результате ни самого Путина, ни даже сколько-нибудь заметных чиновников первого эшелона в Гудермесе не было. Почему? Ответ на этот вопрос дал политолог Сергей Маркедонов.
Владимир Владимирович Путин, несмотря на вот всю внешнюю демонстрацию его брутальности, какой-то такой политической жесткости, на самом деле чрезвычайно осторожный человек. Мы это видели в ситуации с Курсками, в ситуации с Бесланами, в ситуации с Нордостом, в ситуации с монетизацией льгот, да и еще много таких ситуаций можно придумать. Все-таки усиление Кадырова и вообще кадыровизация власти, ну, мягко говоря, политкорректно, да, населением остальной России не очень чтобы приветствуется. Даже в республиках Кавказа кадыровизация вызывает, в общем, много вопросов. То есть показаться на этой инаугурации и себя позиционировать как покровителя Кадырова еще раз, притом публично для всей страны, Путин, я думаю, не решился из-за просто осторожности. Ему хочется всегда брать полный банк. Вот там, где 100% можно сыграть, так сказать, на популярность, тогда мы появляемся, подписываем указы о высоких пенсиях, о заботах, так сказать, о старушках, детях малых и так далее. Где есть возможность, что как-то интерпретация будет неоднозначна, там мы, так сказать, укроемся, лучше перестрахуемся. Поэтому я думаю, что Владимир Путин здесь просто подтвердил приверженность своему такому осторожному на самом деле политическому позиционированию.
Что касается пышности и дороговизны мероприятия, считает Сергей Маркедонов, Рамзан Кадыров прежде всего считает необходимым заявить о себе как о президенте как можно громче, чтобы услышали все чеченцы.
Политики, не только на Кавказе, да, не будем здесь какой-то этнографией занимательной, так сказать, заниматься, но всегда для любой власти символы очень важны. Это символическая победа, это очередное доказательство политического успеха. И эта инаугурация важна не только для Рамзана Кадырова лично, а также для его команды и также для самого населения Чечни. Это некий месседж Кадырова самому чеченскому населению, и не только населению внутри Чечни, но и чеченским общинам вообще по России, по СНГ, что такая победа одержана, что есть предприятие. Претензии быть не только президентом собственной Чеченской Республики, но президентом всех чеченцев. Такая, в общем-то, заявка тоже делалась Кадыровым. Поэтому это важное символическое, прежде всего, мероприятие.
Я обратился к представителю чеченского подполья за рубежом Ахмеду Закаеву, который проживает в Лондоне. Власть в Чечне уже обзавелась всеми необходимыми формальными и содержательными атрибутами. Она встроена в федеральную систему, имеет мощную силовую базу, и складывается ощущение, что чеченцы, выехавшие из России, сегодня оказались в положении белых эмигрантов 20-х годов прошлого века. Вот что ответил Ахмед Закаев.
Я понимаю аналогию, связанную с белой эмиграцией. Разница в том, что, к счастью, все-таки, несмотря на все те репрессивные методы, которые использует власть в республике для самоутверждения, это все-таки не Советский Союз и не период становления Советского Союза. Это завершающая стадия этой системы, которая навязывала человечеству абсолютно чуждые ценности. Вот этот процесс и заканчивается, на мой взгляд, сегодня в Чечне. И в отличие от белой эмиграции, сегодняшняя чеченская диаспора, скажем так, я ее называю войнахской диаспорой, они, в отличие от белой эмиграции, практически сохраняют контакты со своими родственниками. В каждой семье, в чеченских семьях, произошло разделение. Часть семьи осталась в республике, а какая-то часть, члены этой семьи, оказались в Европе. И они поддерживают контакты. Даже в последнее время очень активно чеченцы, которые проживают на территории Европы, возвращаются домой, гостят, и потом в последующем благополучно добираются обратно до Европы. Поэтому я думаю, что как раз-таки очень динамично развивается чеченское общество. Та часть, которая осталась на территории, они находятся в ужасных условиях, но это самая основная часть чеченского общества, потому что они сохранили эту территорию, несмотря на все тяготы, которые они сегодня переживают. И другая часть, которая оттуда удалилась, в будущем будет играть огромную роль для развития, для становления и для подъема. Мы знаем, насколько оно непрочно, кажущаяся сила вот этого режима.
И еще. 2 марта, сразу после утверждения Кадырова главой республики, милиционерам приказали устроить нечто вроде салюта. Каждый должен был расстрелять по магазину или обойме. А потом, при получении зарплаты, с них удержали по 200 рублей. На инаугурации был такой же салют. Опять приказ, и опять стреляли в воздух все. Теперь сотрудникам надо дождаться зарплаты, сколько придется отдать за вступление в должность.
Об особенностях инаугурации Рамзана Кадырова рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Межправительственная группа экспертов, изучающая по заданию ООН климатические изменения на планете, в пятницу обнародовала новый доклад о последствиях глобального потепления. Группа включает 2500 ученых из 130 стран мира. Нынешние исследования приводят к самым мрачным выводам за все годы споров о климате и попыток доказать, что человеческая деятельность не первопричина. Человек повинен в первую очередь, утверждает группа ООН, и климат меняется уже сейчас. В соответствии с исследованиями, миллиардам людей на планете грозит недостаток питьевой воды. Части Африки станут непригодными для сельского хозяйства. А быстрое таяние ледников Гималаев затопит реки от Индии до Китая и ударит волной жары по Европе и Северной Америке. Соединенные Штаты, Китай, Россия и Саудовская Аравия в последний момент попытались смягчить формулировки этого документа, и до последней минуты его представление оставалось под вопросом. И это при том, что он должен стать своего рода руководством к действию для правительств стран-участниц ООН. Исполнительный директор программы ООН по охране окружающей среды Ахим Стейнер.
Способность развивать экономику так, чтобы постепенно перейти с точки зрения энергетической и транспортной политики в эру, когда мы сможем в значительной степени освободить производство от выработки углекислых газов, чтобы справиться с последствиями изменения климата, требует международной солидарности. В немалой степени потому, что то, с чем мы сталкиваемся сегодня, берет корни в индустриальном мире. Так что я думаю, сейчас настал момент, когда мы можем действовать как единое планетарное сообщество и все вместе получать от этого пользу.
Доклад уже получил положительную оценку основных международных природоохранных организаций и активистов. Директор Всемирного фонда природы Мартин Хиллер.
Доклад исключительно важен, потому что он документально описывает все риски, которым мы подвергаемся в результате изменения климата. Основной доклад еще впереди, в нем около 200 тысяч страниц. Сегодняшнее исследование – это краткий пересказ для тех, кто принимает решения, так что это еще верхушка айсберга.
Но готовы ли правительства руководствоваться выводами доклада? Мы взяли пример Турции. Из Стамбула Елена Солнцева.
Пустынная сухая земля без единой травинки в безлюдном Стамбуле. Температура воздуха около 60 градусов по Цельсию. На выставке «Босфор без воды» в одном из стамбульских выставочных залов страшные картины фантастического будущего. Двухметровый холст с изображением плачущих курдских детей, которые напрасно просят у матери воду. Написанный маслом слепой старик, сидящий на берегу высохшего мраморного моря, протягивает к слепящему солнцу костлявые руки. Картины, с документальной точностью воспроизводящие любимые пейзажи, подчас поражают своей жестокостью. Стаи средиземноморских мух кружат над пустыми пляжами Анталии. Обезвоженные мертвые человеческие тела в Босфорском проливе, иссохшие султанские фонтаны, на дне, словно насмешка, валяется кем-то забытый медный стакан. Критики называют выставку апокалипсисом сегодняшнего дня. Организаторы выставки, студенты стамбульских университетов, объясняют, что пытались метафорически осмыслить проблему будущего изменения климата и обратить внимание на проблему нехватки питьевой воды, говорит студент факультета изящных искусств Университета Мармара Узан Каракоч.
В результате глобального потепления в Турции могут возникнуть серьезные проблемы с водой. На картинах молодых турецких художников возможные сценарии будущего. Мы представили, как, например, может выглядеть в будущем Босфор без воды, высохшее мраморное море или озеро Ван, самое большое на востоке Турции. Думаю, картины произведут впечатление не только на посетителей выставки, но и на представителей власти. Наши пейзажи расходятся по интернету. Надеюсь, они заинтересуют официальной организации.
Су-су-су, гельбана су. В старинной курдской песенке женщины просят Аллаха дать воду. В минувшем году в Турции выпало минимальное за последние 50 лет количество осадков. По прогнозам турецких ученых, грядущее лето станет самым жарким за последний век. Температура воздуха в центральной Турции может достигнуть 40-50 градусов. Из-за отсутствия осадков уже в сентябре в 15-миллионном Стамбуле начнутся перебои с питьевой водой. Экономисты ищут способы обдуманного использования водных ресурсов. Слишком много воды, по мнению экспертов, расходуется в общественных фонтанчиках для омовения во дворах стамбульских мечетей. Призывы ограничить поставку воды вызывают вполне понятные протесты у верующего населения. Между тем, прогнозы на ближайшее будущее более чем неутешительны. Власти уже планируют ввести налог на воду и ограничить потребление до 60 литров на человека в день. Встревоженный прогнозами катастрофической нехватки воды, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган обратился к турецкому народу. Выступление турецкого лидера оказалось очень своевременным. В некоторых регионах уже ощущается нехватка воды. Вот что говорят на улицах жители Стамбула.
Еще недавно Турцию называли богатой на водные ресурсы страной. Однако говорят, что запасы пресной воды за последние годы сократились наполовину. К тому же в последние десятилетия не было правильного управления пресными водоемами. Осушили ряд естественных водохранилищ, которые теперь пытаются снова искусственно наполнить. Нет грамотной политики в сохранении воды.
В Турции все покупают воду, которую привозят в больших пластиковых бидонах. В последнее время вода сильно подорожала. Все стараются запастись. По телевизору постоянный прессинг о том, что вскоре станет трудно с водой. Думаю, бедствия с обеспечением пресной водой в Турции в самом ближайшем будущем неизбежны.
В школе мою 10-летнюю дочь пугают рассказами, что в скором будущем все живое умрет от недостатка воды. Эти якобы заботливые учителя заставляют писать детей прогнозы о будущем без воды. Ребенок приходит озабоченный, нервный. Думаю, это неправильно. Нельзя действовать такими жестокими методами.
Не угодно ли холодной воды, эфенди? Старый Стамбул просыпался рано. В предрассветной мгле протяжно кричал муэдзин. Совершив утренний намаз, правоверные покидали дома в заботе о хлебе насущном, на улицах города появлялись торговцы водой. Профессию водоноса считали одной из самых уважаемых в Османской империи. Сейчас водонос с бурдюком на страницах турецких изданий стал символом грядущей проблемы питьевой воды. По мнению ряда турецких ученых, вода в скором будущем может стать стратегическим товаром. Литр воды будет стоить значительно выше литра бензина. Растущая нехватка воды станет причиной бедствий и гражданских войн. В Анатолии, на юго-востоке Турции, берут начало полноводные реки Тигр и Евфрат, дающие жизнь арабским пустыням. Когда в январе 90-го года турецкие гидротехники для заполнения водохранилища одной из плотин на месяц остановили сток Евфрата в Сирию, отношения между странами накалились до предела. В арабском мире действия Турции оценили как попытку лишить арабские страны вод Евфрата в ущерб их интересам и поставить арабский мир в зависимость от турецкой воды. Сопредельные Ирак и Сирия считают, что Тигр и Евфрат следует рассматривать как международные водные бассейны и распределять воду по квотам. Однако турецкие власти недвусмысленно заявили, что имеют право на свои природные ресурсы, ссылаясь на то, что крупнейшие реки берут начало на ее территории. По мнению историка и журналиста Юсуфа Канлы, растущая нехватка питьевой воды станет причиной большого конфликта на Ближнем Востоке.
Нехватка воды, обусловленная глобальным потеплением, может породить рост напряженности в этом неспокойном регионе. В конце 90-х годов турецкие планы по строительству дамб на реке Евфрат привели страну на грань войны с Сирией. Тогда Дамаск обвинил Анкару в сознательном вмешательстве в водоснабжение страны, которая пользуется рекой по течению после Турции. Власти Турции в ответ заявили, что Сирия укрывает курдских сепаратистов. Проблема в том, что турецкие власти считают, что если они оставляют арабам воду, то это подарок. А арабские страны Персидского залива думают, что попали в зависимость от турецкой воды. По-моему, кризис будет только углубляться.
Что же на самом деле ожидает Турцию в ближайшие годы? На основе изучения данных об изменении климата за последние несколько столетий, турецкие ученые создали несколько компьютерных моделей, показывающих, что станет со средиземноморским климатом через 150 лет. Варианты возможных последствий глобального потепления выглядят неутешительными. В стране наблюдается общее повышение температуры, не связанное, как сейчас, с приходом весны. В самое ближайшее время температура увеличится еще на 4 градуса. Это означает, что Турция постепенно вступает в зону засушливого климата. Если не принять меры, то через пару веков пейзаж Малоазиатского полуострова будет походить на виды Саудовской Аравии. Территория Турции может превратиться в пустыню Сахару. Засуха затронет в первую очередь прибрежные курорты. В обозримом будущем знаменитые пляжи Анталии станут слишком горячими для туристов. Из-за глобального потепления значительно повысится температура морской воды. Некоторые ихтиологи прогнозируют, что вскоре у побережья Турции появятся опасные акулы, которые традиционно обитают в более теплых водах. Купаться в Средиземноморском море станет опасно. Не только Турции, но и соседним средиземноморским странам придется вырабатывать новые стратегии привлечения туристов, возможно, не связанные с отдыхом на пляжах. По словам менеджера туристической компании «Трек Туризм» Ахмета Карая, высокие температуры сделают Средиземноморье непривлекательными для туристов.
Вся сфера туризма в Турции может оказаться под угрозой. Ученые выдвинули предположение, что страна постепенно входит в пояс пустынь. Из-за сильной жары курорты, возможно, будут представлять интерес лишь пару месяцев в году, да и то для ограниченного числа туристов. Скорее всего, придется изменять стратегию, привлекать людей гастрономическими, культурными программами, развивать религиозный туризм. Не знаю, смогут ли действовать лыжные курорты. Скорее всего, наш знаменитый курорт Палан-Докен просто растает.
Склон библейской горы Арарат, близ границы с Арменией, вокруг которого разворачивались описанные в Ветхом Завете события, покрыт шапкой вечных снегов. В последние годы в Араратском горном массиве ученые наблюдают исключительно теплые периоды. Жители сел, расположенных в предгорьях Арарата, вынуждены покинуть свои жилища из-за камнепадов и селевых потоков, которые объясняются таянием ледников. Таяние снежных шапок связывают с климатическими изменениями. К настоящему времени исчезла более половины ледяного покрова. За последние 9 лет скорость таяния ледников увеличилась в 3 раза. Но тающие льды высвободят большие объемы воды. Тележурналист канала «Гео» Мирьям Терехан.
Мы снимали фильм о горе Арарат на востоке Турции. Ученые многих стран ищут там Ноев ковчег, который причалил туда во время всемирного потопа. Наши ученые проводили анализ событий, происходивших миллионы лет назад на нашей планете. По одной из версий, всемирный потоп, который описан во всех религиях, был следствием глобального потепления. Анализ событий, происходящих на нашей планете, показывает, что в ближайшее время возможно значительное повышение уровня моря. Из-за таяния снежного покрова изменится природа, исчезнет большинство существующих ныне видов флоры и фауны, кардинально изменится климат. Исчезновение полярных шапок повысит уровень моря, подтапливая прибрежные низменности, на которых расположены многие прибрежные города.
Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Продолжение этого рассказа на следующей неделе. А о том, как можно получать из экологических мер выгоду, мы поговорим во второй половине часа. Радио «Свобода» в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие принятое вчера решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ. Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции моряки заявили также, что в плену находились под постоянным психологическим давлением. По меньшей мере 27 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамади. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Двое французов, пассажиры круизного судна, затонувшего в Эгейском море, числятся пропавшими без вести. В четверг круизный лайнер сел на мель и получил пробоину у берегов греческого острова Санторин. Греческая береговая охрана сняла с терпящего бедствия судна около 1600 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился возобновить выплату пенсий высшим офицерам вооруженных сил, служившим при Саддаме Хусейне. Президент Афганистана Хамид Карзай сообщил о своей встрече с представителями талибов. По словам афганского лидера, цель диалога – установление мира в стране. Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о новых правилах перераспределения депутатских мандатов. Документ разрешает политическим партиям самим распределять освободившиеся места в парламенте. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Грязные деньги» или «Мусор как выгодное предприятие». И «Водка и продолжительность жизни. Демографический кризис в России глазами социологов». В развитых странах мира переработка мусора является нормой. Фирмы по переработке бытовых отходов получают неплохие доходы. В России же в большинстве городов мусор по-прежнему сжигают на городских свалках, что наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Бизнес по переработке отходов только-только зарождается, и предприниматели признаются, что никакой государственной поддержки они не получают, а многие чиновники даже искренне негодуют, что кто-то осмелился зарабатывать деньги на мусоре. Рассказывает Любовь Чижова.
В одной из программ «Время и мир» мы уже поднимали проблему сбора и уничтожения мусора в России. Тогда речь шла о сортировке отходов, и мы рассказывали, что, по данным экологов, этот эксперимент в большинстве российских городов провалился. Переработка бытовых отходов напрямую связана с сортировкой мусора, и пока в России эта отрасль находится на начальной стадии своего развития. В большинстве российских городов мусор по-прежнему сжигают и закапывают на полигонах, тогда как в других странах бытовые отходы перерабатываются на специальных предприятиях. Это более экологично и, кроме того, приносит прибыль. Информация о том, что сжигать и закапывать мусор дешевле – миф, говорит Алексей Киселев, координатор токсической программы Greenpeace в России. Эксперты организации подсчитали, что на строительство одного мусоросжигательного завода в городе с населением около 300 тысяч человек необходимо вложить 126 миллионов долларов. Кроме того, для дальнейшей работы предприятия понадобится многомиллионная дотация из бюджета, тогда как сооружения по переработке мусора обошлись бы в несколько раз дешевле. Тем не менее, большинство российских градоначальников предпочитают решать проблему уничтожения бытовых отходов, как в старые добрые времена. Почему, рассуждает Алексей Киселев.
Я имел счастье тут общаться с рядом руководителей предприятий ЖКХ в некоторых городах. Вы понимаете, они в принципе отказываются верить, что существуют альтернативные способы, нежели чем свалка на самом-то деле. Сидит какой-нибудь там вице-губернатор по ЖКХ в каком-нибудь достаточно крупном городе, который считает, что, во-первых, вот когда приходит бизнесмен, предприниматель начинает ему говорить, что ты знаешь, вот давай там я сделаю то-то, 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 буду возить там в разные потоки, буду продавать то, что я соберу население, все сделаю сам, а ты помоги мне административно, но они считают, что это очень низко, потому что на мусоре кто-то будет зарабатывать. Это неправильно, никто не должен зарабатывать на мусоре. В большинстве случаев происходит именно так. Они живут по принципу «глаз долой и сердце вон», то есть для них смысл какой? Да, город вроде как чистый, да, народ вроде не ропщет, а куда там что-то повезли, это мало кого волнует.
С точки зрения эколога, чем переработка мусора правильнее, чем его сжигание?
Чем его сжигание и захоронение. Переработка мусора правильна тем, что, во-первых, мы экономим в результате на здоровье населения, больничный лист тоже имеет некую стоимость, это первое. Второе, мы делаем дополнительно рабочие места, то есть переработка вторсырья, это по сути отдельная отрасль промышленности со своими ноу-хау, своими высокими технологиями, управленческим персоналом и так далее. Да, это дополнительные рабочие места, это дополнительные налоги, это дополнительные поступления в бюджет, тем не менее. При переработке отходов не отчуждаются дополнительные земли под свалки, а можно эксплуатировать, допустим, те полигоны, которые уже существуют, то есть продлевая их ресурсы, следя за их экологической безопасностью. Нужно понимать, что переработка от свалки не спасет. Полигон, он будет всегда, потому что всегда будет определенный процент отходов, которые на текущий момент времени переработать нельзя. Сжигать опасно, перерабатывать нельзя, нужно складировать где-то там. Соответственно, это отсутствие экологических платежей за вывоз и хранение отходов, это тоже, по сути, экономия, на самом деле, для всех, кроме, правда, как бюджета.
Ну, а как вот обычным гражданам, таким обывателям рядовым, внушить мысль о том, что идея о переработке мусора и о сортировке мусора все-таки более прогрессивно, чем просто вываливание мусора в один контейнер и затем его сжигание.
Для 20 5% населения нашей страны процесс вот этого упорядоченной жизни, да, нормальной, естественной, да, вот, жить в порядке. Это абсолютно нормально, и как только начинаются какие-то программы по сортировке и переработке, там, по раздельному сбору и так далее, 20% населения, они, как правило, всегда уже есть и готовы поддержать эти начинания. А вот дальше необходимо работать с остальной частью населения, с 80%. Вплоть до того, что объяснять, да, что вот вы любите свалки, вот хотите, чтобы были свалки. Если этого люди не хотят, то тогда вперед разноцветные контейнеры, пункты приема, передвижные, стационарные, какие угодно. Беспокойство о проблеме собственных отходов – это самый простой способ помочь окружающей среде. Потому что ведь когда вторсырье идет в переработку, а не на сжигание, на захоронение, в этом случае предотвращается достаточно большое количество загрязнений, как сбросов в воду, выбросов в атмосферу, отчуждение земли, ее загрязнение и так далее. Сохраняются леса, не копаются новые карьеры для добычи полезных ископаемых, не уродуется земля и так далее. То есть там достаточно большое количество весьма простых аргументов, почему это необходимо делать, чтобы просто элементарно выжить в будущем. При этом в стране достаточно большой класс потребителей, которые, вот, собственно говоря, и дают эти горы мусора. Их интересует удобство обращения с собственными отходами, да, то есть контейнер на выходе из подъезда или рядом с ним. И их интересуют некие моральные стимулы, то есть помощь окружающей среде, предотвращение загрязнений, не хочу, чтобы была свалка, хочу, чтобы было как в Европе. Поэтому нужно работать со всеми слоями населения, наивно выделять там одних, забывать про других. На самом деле это должна быть государева программа по информированию, по работе с населением. Мероприятия, которые могут быть предложены, они стоят недорого. Это недорогая программа, то есть это не нацпроект с какими-то там миллиардными долларовыми бюджетами, нет, это все много дешевле. В реализации этой программы есть один нюанс. У нас народ не шибко доверяет власти, поэтому некие властные инициативы могут просто встречаться в штыки только потому, что это свыше опускается. Поэтому здесь, на месте власти, бы, что бы я делал? Да, я принимал бы эту программу, которая бы разрабатывала стороннее там пиар-агентство, бизнес, ну как угодно назовите, и отдавал реализацию этой программы тоже на откуп либо общественным объединениям, либо вот тому сектору, который будет реализовывать программы по раздельному сбору, переработке и так далее. То есть здесь государство должно выступать вроде какого-то регулятора и, возможно, в виде некого спонсора, да, который организует помощь. Ну, понятно, что без финансовой помощи государства, если мы хотим решить полностью проблему отходов, ну, не обойтись, ибо слишком давно проблема назрела и требует достаточно серьезных инвестиций, которые под силу сейчас только государству.
Говорил координатор токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев. О том, сложно ли собирать и перерабатывать бытовые отходы в России, насколько увлекателен и прибылен этот вид бизнеса, я поговорила с представителем компании «Экобридж» Денисом Кондратьевым.
Компания «Экобридж» специализируется на сборе и переработке вторичного сырья следующих видов. Макулатура, то есть это бумажные отходы, а также это полиэтилены и трипье, то есть отходы текстильной продукции.
Ну и где вы берете эти самые отходы?
Чаще всего, например, если это макулатура, то основной объем, который образуется, это типографии, магазины, школы, библиотеки, архивы, ну а также крупные учреждения, офисные центры и так далее.
Сколько это все стоит?
Стоит это, на самом деле, не так дорого и, в общем-то, в значительной степени даже дешево. Ну, мы принимаем тоннами, например, обрезь белой бумаги, порядка 9 тысяч рублей тонна. Самое дешевое – это сборка, так называемая, когда там все-все-все абсолютно виды макулатуры, это самое дешевое, ну, она там стоит 800 рублей тонна.
Ну, а, скажем, полиэтилен где вы собираете?
Полиэтилен – это тоже либо крупные офисные комплексы, либо складские помещения, либо магазины. Но чаще всего это магазины. Туда приходит продукция, которая в упаковке имеет полиэтилены. То есть это полиэтилены высокого давления, низкого давления, стрейч-полиэтилены, так называемые линейные полиэтилены. Ну и, собственно, та продукция, которая распаковывается в магазине последующем, например, выкладывая на витрины, то есть этот полиэтилен раскладывается сотрудниками магазина по сортам, либо же не раскладывается, а компактируется, и после этого уже в таком нерассортированном или рассортированном виде поступает к нам. Наша задача его рассортировать по видам, накопить необходимый объем на партию, после этого отправить его потребителю.
Ну а рядовые граждане вам какие-то отходы приносят? От них вы что-то принимаете?
С рядовыми гражданами на самом деле очень все проблематично. Связано с тем, что мы вынуждены, согласно действующего налогового законодательства, предоставлять данные о полученном доходе физических лиц. Зачастую, когда люди приносят нам что-либо, мы, покупая, вынуждены у них просить паспортные данные. Чаще всего люди отказываются эти паспортные данные давать, потому что спрашивают, а зачем? Наше объяснение, что мы должны сообщить налоговую инспекцию о полученном доходе физическим лицом. После этого обычно энтузиазм у физических лиц по сдаче вторичного сырья резко снижается. На самом деле трудности есть, существует правовой вакуум в этой отрасли, и как таковое отсутствует отрасль упаковочная. То есть во всем мире, в развитых капиталистических странах, чаще всего существует понятие отрасли упаковочной, в которую входит просто упаковка разных видов. И эта отрасль регулируется определенными законами. Например, одним из законов, который основополагающий, грубо говоря, в регулировании отходов упаковки, это закон об отходах утилизации упаковки. Этого закона в Российской Федерации нету. По той причине, что он отсутствует, к сожалению, из этого вытекает масса грандиозных проблем. Самая главная проблема, например, что во всем мире этот рынок дотационный. Чтобы собирать вторичное сырье, выделяются дотации. А в нашей стране, к сожалению, это не происходит. То есть мы самое банальное предприятие. И если сравнивать, например, стоимость макулатуры 1 килограмма, например, в Российской Федерации и, к примеру, в Европе, в Германии, то удивительным образом оказывается, что в Германии макулатура дешевле, чем в Российской Федерации. По той причине, что как раз у них есть закон о подходах утилизации упаковки, а в Российской Федерации его нету. Соответственно, дотации, которые выделяются, но они выделяются не из федеральных бюджетов. То есть это цепочка следующая. Существует такой принцип, который провозглашен в разных капиталистических странах, что производитель ответственен за свою упаковку. Если вы что-то произвели, вы это упаковали. А если вы это упаковали, значит, вы отвечаете за то, что эта упаковка должна быть переработана согласно действующим технологиям на сегодняшний день. И производители все платят внекоммерческие партнерства, отчисления на утилизацию своей упаковки, дабы не засорять свои страны и страны, куда эта продукция поставляется. Эти некоммерческие партнерства распределяют эти деньги даже в те страны, куда эта продукция попадает. 3 года назад я проходил обучение в Лейпциге, в торгово-промышленной палате. Нам объясняли и разъясняли, что если этого закона в России не появится, то, например, немецкая сторона, которая в значительной степени, в больших количествах экспортирует в Россию свою продукцию, она не может перечислять деньги производителей, отправленные на утилизацию упаковки в Россию, потому что просто некому. Нету ни того юридического лица, которое эти деньги получало бы и распределяло в среде переработчиков этого вторичного сырья. И это один из принципов, кстати, вступления в ВТО.
Говорят, что на переработке отходов можно заработать бешеные деньги. Вы можете как-то подтвердить это утверждение или его опровергнуть? Ваш бизнес выгодный бизнес?
Нет, это бизнес, к сожалению, низкорентабельный. То, что говорят, возьмите Forbes, сотню богатых людей, и посмотрите, есть ли среди них кто-нибудь, кто занимается, например, вторичным сырьем. Насколько мне известно, есть только одна китаянка, которая сколотила себе существенный капитал, но она не в сотне богатейших людей мира по Forbes, она просто, кажется, в сотне богатейших женщин мира. Ее бизнес был основан в большей степени на трейдинге, то есть она скупала макулатуру в Америке крупными партиями, отправляла в Китай, после чего, в общем-то, являясь таким мощным сырьевым донором, она скупила значительное количество предприятий, которые это сырье потребляли. У нас этот рынок разрозненный, не очень сильно консолидированный, плохо регулируемый, по той причине, что, я опять же говорю, что нет закона о подходах к утилизации упаковки. Наверное, этот рынок, так скажем, не очень представляет грандиозный интерес со стороны инвесторов. И в большей степени, конечно, это бизнес муниципальных органов, нежели чем таких свободных предпринимателей. Это бизнес среднего, в лучшем случае, класса.
Это был представитель компании по переработке бытовых отходов «Экобридж» Денис Кондратьев. По мнению специалистов, решать проблему сбора и переработки мусора должно государство. Но без личного желания каждого отдельного гражданина жить в чистоте и порядке ничего не получится.
О мусоре как способе получить деньги рассказывала Любовь Чижова. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В чем причины российского демографического кризиса? Если политики делают акцент на низкой рождаемости и пытаются принять меры для ее повышения, то вооруженные статистическими данными специалисты-социологи утверждают, что главная причина кризиса в сверхвысокой смертности. Именно по уровню смертности, а не рождаемости, Россия резко отличается от большинства развитых стран. Основная причина смертности тоже не представляет загадки для специалистов. Это крайне высокий уровень потребления крепких спиртных напитков. О демографической ситуации в России рассказывают кандидат исторических наук, сотрудник Центра цивилизационных исследований Дарья Халтурина и доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Андрей Каратаев.
Проблема скорее в людях, которые алкоголиками-то, в общем, и не являются, и выпивают, ну, типа, раз в неделю по выходным, но зато выпивают основательно. И вот именно эта группа людей дает особо сильный вклад в сверхсмертность. Потому что если мы будем называть эту проблему проблемой алкоголизма, то здесь появляется соблазн сосредоточиться именно на алкоголиках и только на алкоголиках. Но в реальности нужно сосредотачиваться не на алкоголиках только, а на всем обществе в целом.
Пожалуйста, Дарья Халтурина.
Конечно же, алкоголики отличаются очень высокой смертностью. Но мы должны помнить, что по многочисленным исследованиям, проводимых в разных странах, количество тяжелых алкоголиков пропорционально квадрату потребления. То есть, по сути, количество алкоголиков зависит от того, сколько пьют в стране в целом. И чтобы снизить количество алкоголиков, мы должны воздействовать на страну в целом. Ну и проблема эта, естественно, не чисто славянская. Если уж брать по этносам, то не в меньшей, может быть, даже местами в большей степени страдают финно-угорские этносы. Значит, из мусульманских народов выпадают дагестанцы, ингуши и, наверное, сейчас чеченцы, то есть глубоко исламизированные этносы.
Ну, исламизация Кавказа началась с Дагестана. В Дагестане она наиболее глубокая. Потом ближайшие соседи Вайнахи, и только потом с большим запозданием на Западном Кавказе появился ислам. Ну, поэтому, в общем, градиент смертности вполне отражает то, как шла исламизация Северного Кавказа.
И то, как выпивают сейчас.
И да? То, как выпивают сейчас, да.
Ну, и в Поволжье, конечно, достаточно тяжелая ситуация, хотя чуточку смертность среди татар и башкир меньше, чем, например, среди русских, но все же совсем немного меньше. То есть ситуация тоже очень тяжелая среди народов Поволжья.
То есть, когда возникают какие-то проблемы с алкоголем, когда снижается доступ к алкоголю, увеличивается срок жизни, да?
Ну да, удивительно, что за последние годы продолжительность жизни была самой высокой в 98-м году, когда просто на фоне ужасного кризиса, который очень сильно ударил по россиянам, стало нечего пить.
Вот это, кстати, удивительно, что когда благосостояние растет, то есть смертность растет, казалось, должно быть наоборот.
Ну да. Во время экономического кризиса начала 90-х годов наиболее сильно пострадавшие группы населения были пенсионеры. Смертность особо сильно выросла среди мужчин трудоспособного возраста. Группа, которая в наименьшей степени от кризиса пострадала, которая сумела перестроиться, найти себе новую работу, вот выросла смертность по-настоящему сильно именно среди мужчин трудоспособного возраста.
Ну вот смотрите, в последние два года, 2006-2007 год, отмечено снижение смертности. Все-таки отрадное явление. На фоне возрастания благосостояния отмечено снижение смертности. Это не противоречит тому, что мы говорили?
Ну, 2006 год, действительно произошло снижение смертности сильное. Умерло на 138 тысяч человек меньше, чем в 2005 году. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Вообще, с 1999 года все время происходил достаточно сильный рост доходов в России и сильнейший рост смертности. Было это связано с тем, что росли доходы населения, и население потребляло все больше алкоголя. В 2006 году произошло несколько знаменательных событий, которые привели к снижению потребления алкоголя россиянами. Все они были связаны с внесением поправок в федеральное законодательство, 171 закон о регулировании алкогольной сферы.
А к чему привел этот закон вот для людей?
Значит, прежде всего, с января 2006 года был увеличен проплаченный уставной капитал для производителей спирта и водки. В результате масса мелких спиртзаводиков и водочных заводиков поназакрывались. Просто это привело к сокращению
производителей.
Да. И сразу же, впервые за последние годы, начала снижаться смертность.
Но главное, что ввели новый список денатурирующих добавок. То есть до этого технический спирт тоже денатурировали, но денатураты были неэффективны, как вот публика, потреблявшая алкоголь именно в виде разного рода технических жидкостей, прекрасно знала. С июля технический спирт стал денатурироваться действительно эффективными добавками. Там непереносимый запах, непереносимый вкус. Невозможно просто жидкость после добавления эффективных денатуратов пить. Ну, просто вот...
Ну, знаете, я думаю, что очень мало россиян попробовали на себе, вредно ли это или не вредно, потому что с керосином спирт пить практически нереально, каким бы ты ни был ужасным алкоголиком.
Здесь еще просто очень интересно отметить, что действительно с июля пошло резкое сокращение, очень заметное сокращение числа алкогольных отравлений, но, как мы помним, в это же самое время в средствах массовой информации пошла волна о том, что по стране идут колоссальные волны алкогольных отравлений.
Вот, да, это очень важный момент, потому что действительно была большая волна публикаций, буквально звучало так: отравление суррогатами, что-то там с печенью и так далее, и так далее. Как будто отравлений больше и отравление суррогатами.
Нет,
да?
Знаете, здесь, я думаю, не было даже никакой злонамеренности. Здесь удивительным образом эта волна сообщений о колоссальном числе алкогольных отравлений по России была обратной стороной сокращения алкогольных отравлений. Парадокс здесь объясняется очень просто. Люди, которые традиционно то, что они привыкли пить, типа жидкость технического назначения под названием «Кирюша», стала непереносимой для питья. Но, естественно, начинают пробовать, что можно пить вместо этого. Вполне логично было попробовать пить дезинфицирующие жидкости, ну, где тоже колоссальное содержание этилового спирта. Но в дезинфицирующих жидкостях содержится еще и хлор, который как раз поражает печень и дает такую специфическую реакцию с пожелтением. То есть вред вполне сопоставимый с обычным алкогольным отравлением, но зато такая реакция очень специфическая. Ну, когда вот вдруг в поликлинике обращаются десятки людей с желтыми лицами, ну, действительно, это информационный повод, ну, и грех не сообщить об этом в средствах массовой информации, что вот действительно прошла какая-то волна каких-то неожиданно по виду острых и необычных алкогольных отравлений.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Сокращение смертности от алкогольных отравлений было колоссальным. На 1/5 фактически, да, на 20%.
А вы не могли бы абсолютные цифры примерные?
Значит, смертность от алкогольных отравлений сократилась приблизительно на 8 тысяч. И на 20, более чем на 20%. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас в прошлом году очень сильно снизилась смертность на 138 тысяч. На самом деле это снижение сопоставимо с тем, что было при Горбачеве. У нас уже успели приписать эти успехи национальному проекту здоровья. Но самое сильное сокращение смертности произошло от каких категорий? Это алкогольное отравление самое сильное, убийство, а мы помним, что у нас большинство убийств, убийц пьяны в момент убийства в России. Далее самоубийство, дорожно-транспортные происшествия, пневмонии. Опять же, у нас в основном от пневмонии умирают алкоголики. Так получается. Ну и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ну, в принципе, она и дала, конечно, основной вклад в снижение...
Половину, она дала не основную, половину.
Но учитывая, что алкоголь является мощнейшим фактором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, на фоне данных о динамике смертности по показателям напрямую зависящих от алкоголя, прежде всего, именно сокращением потребления алкоголя.
То есть, в общем-то, не стоит преувеличивать заслуг нацпроекта здоровья, это просто реально снижение потребления алкоголя.
Ну, потому что какой-то вклад, безусловно, проект внес. Но основной все-таки, конечно, фактор – это снижение потребления алкоголя.
Скажите, пожалуйста, вот вы уже не первый год занимаетесь этой проблемой. Вот что-то меняется в обществе? Растет ли вот понимание этого факта? Вас услышали в обществе, там, в правительстве?
В Государственной Думе, в Общественной Палате.
Меняется как-то отношение?
Мне лично кажется, что меняется. Но хоть какая-то подвижка вроде бы по сравнению с двухлетней давностью произошла. И вроде даже по контрасту с Украиной, потому что на Украине ситуация еще хуже, чем в России. То есть, на самом деле, все-таки печальное лидерство здесь совсем недавно принадлежало России, сейчас принадлежит Украине. То есть именно
алкогольная смертность.
Население Украины убывает самыми быстрыми темпами в мире, быстрее, чем в России. И этого рекорда Украина достигла в прошлом году на фоне рекордно высокого производства водки. При этом о том, что на Украине было произведено в прошлом году рекордное количество водки, об этом отрапортовали на Украине, а вот о том, что это сопровождалось колоссальным ростом смертности и выходом Украины на печальное первое мировое место по этому показателю. То есть на фоне того, что там эта проблема еще более серьезная, чем в России, кажется, внимание уделяется еще меньше, чем у нас.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Ну, я хотела бы упомянуть тот факт, что на самом деле народ достаточно сильно страдает от этой ситуации. Дело в том, что это регионы и это менее образованные люди. Опросы населения показывают следующую картину. Во-первых, когда спрашивают людей о проблемах в регионах, регулярно второе место занимает алкоголизм. После роста цен ЖКХ второе место алкоголизм. То есть
жилищно-коммунального хозяйства, да.
Да-да-да, то есть люди чувствуют, то есть в каждой семье есть потери, и действительно эта проблема очень тяжелым бременем легла. Во-вторых, по опросу, опять же, 58% поддержал или скорее поддержал бы даже ту вот излишне жесткую антиалкогольную кампанию горбачевскую, 58% – это большинство. А 28% россиян вообще за введение сухого закона. То есть эта проблема настолько назрела, и даже обидно, что ее в высших эшелонах власти не очень-то и замечают.
Да, и Андрей, крайне существенно не расслабляться в связи со снижением смертности в России в прошлом году. Что-то такое уже было в 90-е годы. С 95-го, в целом по 98-й, произошло достаточно заметное снижение смертности, и уже появились публикации, что, ну, в общем, ничего особого делать не надо, потому что, ну, ситуация в России нормализуется, и все выправится само собой. Но как раз вот после того, как эти публикации появились, после 98-го года, пошел новый колоссальный рост смертности, так что мы превзошли рекордную до этого планку 94-го года. Так что ни в коем случае не надо самоуспокаиваться. То есть, если вот смертность стала спадать, это не значит, что если усилия не будут продолжены, это будет идти так и дальше. Так дальше идти не будет, если не будут приняты новые меры по снижению потребления алкоголя в России.
С сотрудником Центра цивилизационных исследований Дарьей Халтуриной и профессором Российского государственного гуманитарного университета Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».